Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжаем. Это программа «Будь в курсе». Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня мы продолжаем обсуждать тему страхования. Как никогда стала она актуальной в связи с тем, что у нас, значит, буквально есть 3 месяца, как мы понимаем, для того, чтобы все автолюбители, все автовладельцы смогли оформить ОСАГО. Что это такое, с чем это едят и как это будет реализовываться, нам сегодня будет рассказывать Камчыбекова Тахмина Кыргызбаевна, зав. Отделом регулирования страховой деятельности Государственного надзора за финансовым рынком. Верно?
Да, здравствуйте.
Мы приветствуем вас в нашей студии. Конечно же, мы давно говорим про эту законодательную инициативу. Эта вообще практика существует во всем мире. Мы уже ее не раз обсуждали в этой студии вместе со страховщиками. Они рассказывали, как они действуют в рамках добровольного страхования, которое, в общем-то, надо сказать, существовало. Мне казалось, что у нас люди-скептики не пойдут, пока не заставляют, пока это не обязательно не пойдут, но нет. Есть те, кто, в общем-то, мыслят более дальновидно, может, как-то рационально подходит к этому вопросу. И да, самостоятельно приходили, страховали, и, в общем-то, от этого получили достаточно много бонусов. Но теперь оно будет обязательным. И вот это слово «обязательное» мы с вами теперь и будем обсуждать. Как это, почему обязательно? Вообще, давайте начнем с того, когда был принят этот закон.
Закон Кыргызской Республики об обязательном страховании авто гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств был принят в 2015 году. В 2016 году он вступил в силу, но в силу каких-то разных причин до 2022 года данный закон, действие данного закона продлевалось. В связи с чем она продлевалась, должны были быть разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, то есть подзаконные акты для полной реализации данного закона. И в 2022 году 2 пакетами были приняты подзаконные акты. Первый пакет был принят 4 марта 2022 года, и второй пакет документов был утвержден уже 4 ноября 2022 года. И с 1 января 2023 года обязанность обязательного страхования распространяется на всех владельцев автотранспортных средств, используемых на территории Кыргызской Республики. Целью данного закона является защита прав именно потерпевших при причинении вреда здоровью, жизни или имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия.
Ну, естественно, вот это продление, оно в первую очередь было связано с тем, что значит, наше население отмечало, что оно еще не готово к таким финансам, к этому финансовому бремени, потому что ей были другие, и есть, остаются другие налоги. Ну, то есть вот эта поэтапность, она, в общем-то, предполагала от вот это, скажем так, отсрочивание, получается. Мы отодвигали его, но это, я так понимаю, что это обязательное требование еще и в рамках ЕАЭС, в том числе, одно из нормативов.
Потому что, да, все страны, которые входят в ЕАЭС, в рамках ЕАЭС, у них работает закон обязательного страхования, то есть ОСАГО. И только вот наша республика, Кыргызская республика, не могли войти именно по этому соглашению, по данному виду соглашения.
Мы так понимаем, что у нас есть теперь 3 месяца до тех пор, до того, чтобы нам всем полностью застраховаться.
Да, в соответствии с постановлением, требованием постановления, до 1 апреля наши владельцы автотранспортных средств должны получить страховой полис путем заключения договора обязательного страхования со страховыми компаниями. На территории Кыргызской Республики на сегодняшний день действует 10 страховых компаний, одна из них государственная страховая организация. На сегодняшний день они все уже начали выдавать страховые полиса, объяснять права и обязанности владельцев в случае совершения дорожно-транспортного происшествия, то есть какая сторона, что будет делать, кому будет выплачено, кто будет выплачивать. То есть такие работы уже ведутся со стороны страховых компаний.
Я думаю, что три месяца такая... Вообще у нас было много времени, конечно, для того, чтобы застраховаться, понять, с какой компанией работать, оценить ее возможности. Об этом мы сейчас еще поговорим, потому что один из вопросов, который волнует наших слушателей, это как раз, а куда пойти, а где страховаться, и какие могут быть гарантии относительно деятельности той или иной компании. Ну, и этот вставал вопрос и тогда, в 2015 году. Давайте начнем с того, примерно вот Госфиннадзор подсчитал, я думаю, сколько у нас транспортных средств, где, какое их состояние, вообще какой-то анализ нашего автомобильного рынка проводил?
Вы знаете, по статистике, да, у нас насчитывается около 1 400 000 автотранспортных средств. Да, говорят, что большинство у них как бы старые, да, автомобили, но для этого и установлены у нас самые минимальные размеры тарифов страховых сумм и лимиты ответственности. То есть она будет высчитываться, страховая сумма, то есть оплата, да, какая сумма будет выплачена автовладельцами в страховую компанию, чтобы получить страховой полис, они будут учитывать модель автотранспортного средства, то есть тип какого там производства, стаж и опыт водителя учитывается, на какой период они будут страховаться, это тоже будет учитываться. Насколько автовладелец уже как бы с большим стажем, у них меньше страховая сумма получается.
Угу. Все
зависит от автотранспортного средства.
Ну, 1 400 000, и сразу вот такой возникает вопрос. Сколько-нибудь застрахован? Сколько застраховано на сегодня? Есть какое-нибудь примерное понимание,
знаете,
сколько?
Знаете, ну, вот мы как говорили, да, с 1 января уже обязательно нужно страховаться автовладельцам транспортных средств. На сегодняшний день выдано уже около 500 страховых полисов. Ну, за 2 недели, как бы это по городу пока, но очень много есть заинтересованность по районам, по областям, обзванивают. У нас есть филиалы во всех Айлюкмэту у государственной страховой организации, и работают на сегодняшний день страховые агенты частных страховых компаний. И хотелось бы отметить еще, граждане, вот жители, да, именно этого района или этой области могут обратиться в страховую компанию и как бы навременно устроиться страховым агентом для распространения страхового полиса.
Даже так?
Да, даже так. Они могут как бы еще подзаработать.
И вот, кстати, вот сразу назревший вопрос. То есть мы же говорим не только о столице, мы говорим в целом о стране. Как вот у нас именно с представительствами страховых компаний где-нибудь в отдаленном районе, предположим? Или им все-таки придется ехать куда-то в центр? Удаленно же это сделать тоже невозможно. То есть страховщик, он должен видеть машину, он должен ее оценить хотя бы визуально как-то.
Да, для этого и предусмотрены страховые агенты. Они обучаются в страховых организациях и распространяют страховые полиса.
То есть они могут...
В отдаленных районах.
Они сами выезжают на место.
Да, да, да. А вот даже жители этого района, обратившись в страховую компанию, обучившись, они могут и заниматься этим видом деятельности. То есть распространить страховые полиса за предусмотренную плату, конечно, за счет страховой компании.
Как вообще вы оцениваете вот состояние нашего страхового рынка? Это к тому, что я вот как раз упоминала, да, этот момент. В 2015 году речь зашла про то, что, ну, у нас очень большое недоверие, будем говорить откровенно, у граждан. И связано это с деятельностью участников, безусловно. Когда мы говорим о государственной, там вроде бы есть какая-то, должна быть какая-то гарантийная подушка, а вот с частными компаниями так. Не могут ли они обанкротиться? А я вот там вот застраховался, а оказывается, что это вот компания там однодневка или пузырь или еще что-то. И тогда говорилось, а нет, невозможно ли, как-то они будут лицензироваться, во-первых, государством? А будут ли они проверяться? Есть ли требования к этой страховой компании? Вот эти моменты, что вот в Госфинадзоре говорят.
Есть закон Кыргызской Республики о лицензионно-разрешительной деятельности. То есть вся деятельность страховых компаний обязательно подлежит обязательному лицензированию. Есть требования к страховым компаниям, именно руководящему составу страховой компании, требования к уставному капиталу. Все это, весь пакет документов предоставляемый, вот кто хочет, да, открыть страховую компанию, они предоставляются Госфиннадзор, изучаются нами и выдаются лицензии. А в случае несоответствия они не могут получить лицензию.
А вот уставной капитал?
150 миллионов по обязательному страхованию.
То есть эта компания должна иметь эти средства?
Да, да. И вы говорите, в случае ликвидации страховых компаний, в соответствии с законом также, у них вот есть уставный капитал. Кроме этого, в соответствии с законом, у нас открывается автоматизированный информационный центр. То есть в случае, если страховая компания не может выплатить, все средства для выплаты будет осуществлять этот центр. Он создается при ассоциации страховщиков.
Вот мы ранее обсуждали даже такую инициативу, что вроде бы как бы должен, может быть, какой-то быть фонд, что ли, который будет как резервный.
Uh-huh. Вот именно вот этот фонд, как называется сейчас, фонд гарантирования страховых выплат. То есть он будет создаваться при объединении страховщиков.
Uh-huh. Пока этого еще нет?
Он уже...
Или договоренности
уже
есть?
Уже есть, да.
То есть вот эти 10 компаний, они состоят в этом, будем считать, фонде, да?
Да, обязательно, да.
Соответственно, вот тот перечень компаний, которые представил Госфиннадзор, мы можем, в общем-то, относиться спокойно к тому, что они каким-то образом...
Конечно, эти страховые компании все рентабельные. А наши любители автомобилей могут зайти на сайт Финнадзора, посмотреть, они у нас вывешиваются, отчеты о результате финансово-хозяйственной деятельности страховых компаний вывешиваются на сайт Финнадзора, то есть они могут посмотреть, какая компания им больше нравится, какая рентабельная, у кого много выплат произведено. В общем, все открыто, вся информация прозрачна.
То есть можно же посмотреть какой-то своего рода рейтинг?
Да, можно посмотреть, да.
Какая активнее работает, у какой больше клиентов?
Это на усмотрение владельцев, наших граждан. Все у нас отражено прозрачно на сайте.
Как вы думаете, вот сейчас запуск вот этого страхования повлечет за собой открытие новых каких-то компаний? Вот, может быть, какое-то зондирование рынка?
Возможно, да, возможно. Но будут уже, да, строго рассматриваться все представленные документы. Все вот эти 10 компаний, которые имеют на сегодняшний день лицензию на занятие ОСАГО, да, видом ОСАГО, они у нас на рынке существуют более 10 лет. То есть опыт работы у них уже имеется.
Ну, теперь давайте перейдем к той информации, которая есть на вашем сайте. Это была огромная публикация относительно позиции этого сайта, этого закона, прошу прощения. То есть мы ранее, когда говорили со страховщиками, мы спрашивали, а вот у нас есть там обязательное такое страхование, вроде бы обязательное, да, но люди как-то вот мимо проходят, там, например, жилье не страховали. Вот сейчас это будет тоже как обязательная вещь, потому что есть, ну, какая-то мера придумано для того, чтобы переоформить жилье, перепродать его и тому подобное, надо будет представлять
обязательно страхование.
То есть вот такой будет инструмент. А был еще другой момент, например, когда нам как раз отмечал вот страховщик из личного разговора, рассказываю вам, о том, что, значит, каждый работодатель должен обязательно страховать своего работника, да, ну, мало ли, от каких-то там вот возможных последствий. И вот с этим, как выяснилось, там стояла такая прям проблема. Никто никого не хотел страховать, и проблема была в контроле. То есть страховщики, они так и говорят, что у нас слабый контроль. Вот Госфиннадзор сейчас поменяет или меняет ли же вот эту систему осуществления надзора, контроля за тем, чтобы вот эти вещи были очень четко исполнены? Какие-то наказания, какие-то есть меры воздействия, инструменты?
Вот видите, у нас именно вот по... Это первая, как бы, да?
Компания такая.
Первое сейчас то, что вот до 1 апреля мы внесли в постановление правительства по правилам дорожного движения требования страхового полиса, как бы обязательным, предусматриваем штрафы, да? Mm-hmm. Для остальных обязательных видов страхования действительно отсутствуют меры административного взыскания. И на жилье как бы требуется у нас при оформлении, там, при продаже требуется страховой полис. А именно вот обязательных мер у нас пока нет. Постепенно, наверное, будем уже как бы применять.
То есть орган планирует хотя бы как что-то разрабатывать и себе какие-то инструменты все-таки давать, потому что я так понимаю, что именно ваше ведомство, оно ответственно за реализацию вот этих всех страховых вопросов.
Да, вот видите, все равно же, но с одной стороны, граждане наши как бы недопониманием относятся к этому, как бы они считают, что это дополнительный налог, дополнительная нагрузка, вот обязывают нас, они не должны обязывать наших граждан, это наше право, да, как бы. Но есть и добровольные виды страхования, где имеют возможность добровольно застраховаться. Вот в других странах, даже если ребенок родился, они уже бегут, страхуют сразу жизнь, его жизнь. Страхуется все, имущество, жилье, движимое, недвижимое. В общем, все страхуется. И за эту ответственность берет на себя страховая компания. Это очень такие развитые шаги, как бы, да, можем подумать. Но наши граждане прекрасно знают об этом, прекрасно понимают. Но и в одно время мы привыкли обвинять, да, как бы госорганы, государство, то, что не делая ничего, они будут хотят требовать и требуют от государства, чтобы для них что-то сделали. Может быть, попробуем как бы поменять свою страховую культуру и начать себя, заплатив что-то и взамен потребовать уже от государства.
Да, ну, у нас вот эта вот система не работает, у нас работает только вот метод кнута и пряника. Вот, вот если есть, вот есть чем погонять, есть чем заставлять, вот тогда да, мы испугаемся и начинаем...
Первый случай
вот,
будет
да,
у нас.
Вот это как раз будет с ОСАГО происходить. Здесь есть инструмент, потому что, я как понимаю, да, нужно иметь полис вместе с техпаспортом автомобиля и правами, это то, что я обязана приложить. Если нет, есть наказание. Какое?
Наказание будет вводиться со стороны ГАИ, органов ГАИ, в размере 3000 сомов.
3000 сомов. Если у меня нет с собой полиса,
платите штраф 3000 сомов. Легче вам застраховаться за 2000 сомов и не платить 3000 сомов. При этом иметь... Да, каждый раз, чтобы не платить штраф по 3000 сомов, один раз в год застраховаться за 2000 сомов или 2500, да, сома, 2500 сомов, и быть застрахованным, застраховать свою ответственность за год перед потерпевшими. Не дай бог, если случится что-то, чтобы страховая компания взяла на себя обязанность по выплате страхового возмещения потерпевшим. Вы знаете, сейчас в данное время очень много потерпевших, полученных травм именно от ДТП, от случаев ДТП. И при этом у них нет средств даже на оплату лечения, на приобретение лекарств. В этом случае страховая компания берет на себя обязательства по выплате в пределах лимита ответственности. Я могу озвучить лимит ответственности, в каких случаях потерпевшие могут получить страховое возмещение. В случае инвалидности первой группы в размере 200 тысяч сомов, второй группы 150 тысяч сомов, третья группа 100 тысяч сомов. Если категория ребенок-инвалид, в размере 200 тысяч сомов. В случае причинения вреда имуществу в размере 150 тысяч сомов. При совершении ДТП могут пострадать несколько машин, да, если, скажем, 2-3 машины, к ним распределяется сумма 450 тысяч сомов, не более 450 тысяч сомов всем потерпевшим. То есть эта сумма будет делиться на всех.
450 тысяч. Смотрите, тогда давайте перейдем вот, собственно, к самой системе начисления. Да? У вас там такая большая таблица была представлена, и было очень много разных коэффициентов. Я так понимаю, что эти коэффициенты, они фиксируются относительно какой-то базовой суммы.
Да,
вот давайте разберем вот эту схему.
Базовая страховая сумма составляет 1680 сомов. К этому будет учитываться коэффициенты. То есть типы автомобиля, опыт и стаж водителя, бонус-малус пока у нас не будут учитываться, она будет учитываться следующего года. Это бонус-малус, это наличие ДТП и срок страхования.
То есть насколько долго ты и постоянно, регулярно страхуешься?
Да, соответственно, законом можно застраховать от 5 дней до 1 года. Вдруг автовладелец ездит временно, он хочет продать или перепродать, или оформить на кого-то. Есть временные сроки.
Как мы понимаем, ОСАГО – это гражданская ответственность прежде всего. Но у нас там возник такой вопрос, когда мы изучали вот этот документ, о том, что сумма может варьироваться в том случае, если мы закрепим разное количество пользователей этим автомобилем. Это правильно мы поняли или нет? Там указано, если будет водить автомобиль только один человек, или если будет этой машиной пользоваться несколько, соответственно, ОСАГО все-таки в полисе отмечается конкретная машина и конкретное количество людей. Да? Вот, пожалуйста, можем мы этот момент прояснить?
В страховом полисе обязательно должны быть учитываться, то есть отражены все, должен быть отражен владелец автотранспортного средства, лица, допущенные к управлению автотранспортным средством. В случае, если человек попал в ДТП, и его нету в страховом полисе, он не указан, то страховой полис уже не действует, ага. Не будет выплачивать.
То есть мы даже пофамильно указываем?
Пофамильно должны отразить все в страховом полисе. Кто имеет право? Кому вы даете на право управления? Даже это, если будет временно.
Угу, вот так. То есть это я не свою личную ответственность страхую, ну, в том смысле, что я не на себя этот полис беру, и неважно, какая там машина, и неважно, на каком транспортном средстве я буду ездить, если я совершил ДТП, там, страховая мою проблему, мою вину будет реализовывать. Нет, речь идет про конкретный автомобиль, я так понимаю, про конкретный автомобиль. И если меня, допустим, впишут еще в полис какой-то другой машины, что я могу ею там управлять, предположим, у меня есть своя машина, и я вписала там 4 человека еще, которые могут вдруг ездить на моей машине. Но меня также могут вписать и в полис какой-то еще другой машины.
Если вы указаны в полисе, независимо в какой машине, будет действовать страховой полис. Если вы не указаны, но в случае ДТП вас не обнаруживается, да, в страховом полисе, в списке страхового полиса, на вас уже не будет действовать страховой полис.
Понятно. А коэффициенты, как они у нас там распределены?
Коэффициенты: легковые автотранспортные средства с рабочим объемом двигателя не менее 2000 кубов, один коэффициент применяется. И дальше уже до 3000 кубов 1,2%. Грузовые автотранспортные средства 2%.
Чем больше машина, соответственно, чем больше ее объем, тем будет дороже стоить
да,
полис.
Да, да. И возраст и стаж водителя до 25 лет. Со стажем до 3 лет 1,4%. То есть, тем меньше, чуть побольше, тем больше стаж имеется и опыт, тем меньше.
Вот, да. То есть, если мы говорим про машину, чем у нее больше объем, тем будет больше коэффициент. А если мы говорим про стаж, то наоборот, вот эта плата чуть-чуть сокращается.
Да, и для юрлиц предусмотрены другие коэффициенты в размере 1,6%. И для владельцев автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, устанавливается в размере 2,2%.
Угу. А для иностранцев, вот, да, еще раз поясним, да, то есть если мы граждане, да, хорошо, это нам понятно, а иностранцы тоже оформляют, могут
да,
оформить?
Да, при въезде будут требоваться страховой полис, и там же будут оформляться для иностранных машин в размере 2,2%.
Для иностранных машин? Там именно. Дороже идет, да?
Там, да. Там чуть дороже, 2,2%.
Ну, как мы понимаем, есть несколько видов, да, страхования. Это не только ОСАГО, обязательное страхование автогражданской ответственности. Есть некое еще ДСАГО и есть какое-то КАСКО.
ДСАГО, он дополняет вид ОСАГО. То есть автовладелец, придя в страховую компанию, при оформлении ОСАГО может еще дополнительно оформить на себя ДСАГО. ДСАГО – это он может застраховать свое имущество, свой автомобиль.
Да, ну, вот в
случае ОСАГО выплата производится потерпевшему, а ДСАГО, если он еще дополнительно приобрел страховой полис именно по ДСАГО, он застрахует еще свое имущество.
Получается, мы не только страховая будет нести ответственность и восстанавливать автомобиль, который мы повредили, но и ДСАГО, это еще и моя машина, будет восстановлена. А вот
ваша жизнь, ваше здоровье, ваше имущество будет застраховано.
Ну да, допустим, давайте возьмем только имущество. Это примерно какая сумма? Ну, средняя такая статистическая. ОСАГО плюс ДСАГО, это сколько вот нам обойдется? Вы говорите, около 2000, да, ОСАГО будет
да,
стоить
да,
где-то?
Да, ОСАГО около 2000. Примерно такие же расчеты будут. Это уже, видите, добровольное страхование, это уже в зависимости от договора обязательного страхования со страховой компанией. Если автомашина очень дорогая, он может не только 2000 заплатить за свой автомобиль, он может сразу 10000 оплатить.
То есть,
и, соответственно, лимит ответственности при наступление дорожно-транспортного происшествия будет составлять, возможно, 100 тысяч или 200 тысяч. Но это в соответствии с договором обязательно страхования.
Угу. А вот, кстати, у меня вот такой вопрос. А стоимость услуг страховой компании, вот у вас есть конкретные цифры,
это да, 1660,
да, утвержденный тариф, плюс утвержденные коэффициенты. Страховая может как-то менять, да, вот эти вещи? То есть есть базовые, а она сколько-то там добавляет от себя? Или у всех, у 10 компаний будет абсолютно одинаковые?
У 10 компаний абсолютно одинаковые тарифы, абсолютно одинаковые лимиты ответственности, несмотря что это государственная страховая организация или это частная компания, для всех правила одинаковые.
То есть они от себя накинуть какую-то стоимость не могут?
Нет. По обязательному, по данному виду ОСАГО, не могут. Для всех одинаковые правила и требования.
А вот что значит сумма в 150 тысяч? Вот мы почитали, что это при восстановлении, как мы понимаем, имущества, да, 150 тысяч выплачивается, а если сумма свыше, то там дальше.
Подождите, если вред, да, автотранспорт поврежден,
угу,
за одного автомобиля выплачивается 150 тысяч сомов. Если в случае ДТП участниками являются 2 или 3 автомобиля, да, то выплачивается сумма не более 4 50 тысяч сумм. То есть эта сумма будет распределяться всем потерпевшим. Несмотря там 3 машины пострадали, 5 машин пострадало, эта сумма не будет превышать эту сумму 450 тысяч сумм.
А если был вред больше, чем на эту сумму?
А если был вред больше, несет уже виновник. Он доплачивает уже от себя. Потому что лимит ответственности утвержден именно в размере 450 тысяч сумм.
Да, вот в индивидуальном случае до 150, я понимаю, что если одна машина пострадала.
Но не более.
Вот эти цифры, которые мы сейчас обсуждаем, вот эти суммы, у страховщиков по этим суммам были, конечно, вопросы. И они нам вот откровенно говорили, что им с этим работать не очень выгодно. Вы наверняка обсуждали с ними эту тему. Что вот они вам говорят, и что вы им в ответ говорите?
Вы знаете, да, так как закон обязывает уже и страховщиков, и страхователей, да, заниматься этим видом деятельности, они обязаны заниматься это, несмотря ни на что, даже если они в ущерб будут работать. Но они, наверное, будут брать массой, насколько много они наберут автовладельцев при выполнении своих обязательств, при оплате, да, они могут покрыть свои расходы. А действительно, сами посмотрите, в год один владелец автотранспортного средства платит 2500 сумм, в среднем, скажем.
Условно.
Да, не дай бог, если он попадает в ДТП, там, потерпевшему он выплачивает даже на имущество, да, скажем, 150 тысяч сумм. Конечно, это же очень огромная сумма.
Ну, будем откровенно говорить, что мы не каждый год, слава тебе, Господи, попадаем в ДТП и стараемся, конечно, избегать этой ситуации.
Если мы не попадаем, нас могут попасть. Это никто не застрахован от дорожно-транспортных происшествий.
Ну да, в этом случае ты, конечно, тут по-разному будет играть вот эта ситуация, какая страховая. А может быть так случится, что оба клиента относятся к одной страховой, по большому счету. А в этом смысле все равно она будет нести какие-то определенные расходы. Но вот почему они такие тарифы? То есть из чего они исходили? С чего вы их насчитали? Не больше и не меньше?
Производились актуарные расчеты. Здесь были привлечены актуарии с других стран. И в среднем, вот до настоящего времени, именно в среднем насчитывалась такая сумма сейчас на данный период.
А в сравнении с другими странами, с нашими соседями, это мало или много?
У нас меньше, у нас мало. Это в других странах, да, побольше у них оплата, побольше, ну, немножко побольше.
Ну, это, я думаю, что вот на данном моменте окончательный, но пересмотр возможен, да? Я так понимаю, что со временем, возможно, эта цифра может меняться.
Да, пока, да, тарифы у нас действуют только минимальные, потом виднее будет, наверное.
Вот у Государственного финансового надзора все-таки вот это есть ответственность за реализацию. Вот как вы себе представляете? Вот пока это все было на добровольном уровне, вы как-то отслеживали этот рынок? Какие выводы делали, что люди все-таки идут страховать или не идут? Вот вы говорили о страховой культуре и так далее.
По добровольному, да, действительно, не все идут страховаться. Идут те любители автовладельцев, которых действительно они страховали свое имущество, свой автотранспорт от краж, от угонов или от каких-то повреждений. Страхование шло, да, они страховали. Это, вы знаете, зависит тоже от самого гражданина, самого человека, насколько он...
Готов, да, потратить эти деньги. Ну вот, да, у нас было такое мнение у страховых агентов о том, что наше население воспринимает страхование как плата за воздух. В том плане, что, ну вот, Бог бережет, как говорится, авось пронесет и тому подобное. И вот эти все замечательные выражения, они как раз-таки обозначают, что...
Ну, очень нравится нам, да.
Да, к сожалению, на сегодня ситуация на автодорогах такова, что... В общем-то, даже медленное движение, как вот все заметили, особенно в последние дни тогда, когда стало холодно и немножко скользко, оно тебя не страхует от того, что ты вот будешь ехать медленно, замечательно, но не попадешь в ДТП.
Вы знаете, коэффициент, мы же говорим, вот здесь и будут учитываться страховой сумме, да, коэффициент бонус-малус. То есть вот этот коэффициент, и он и будет определять, насколько водитель... Попадал в дорожно-транспортное происшествие или не попадал? Если попадал, у него оплата будет увеличиваться при приобретении страхового полиса. А если не попадал, тогда будет уменьшаться страховая сумма.
То есть это такая некая система оценки, я понимаю, да?
Да, да.
Твоя страховая история, или как вот у нас бывает кредитная история, насколько ты относительно ответственно выплачиваешь то за то, что ты взял. Вот это та же самая история. Ну, в общем-то, да, это вот будет в большей степени дисциплинировать, наверное, водителя на дороге. Потому что чем дальше, тем у тебя это будет больше бить по карману. Вообще вот этот принцип, скажем так, выплат, насколько он дисциплинирует, как вы считаете? Вот мне кажется, вот при подготовке законопроектов это все очень четко должно быть изучено. Что по этому поводу говорят владельцы автомобилей? Что по этому поводу говорят страховые компании и так далее? Вот исходя из общей этой системы, что вы ожидаете? Каким будет эта реализация? Мы не придем ли к тому, что мы снова отодвинем реализацию еще на сколько-то там, может быть, месяцев, а может, полгода или еще сколько?
Вы знаете, закон был принят в 2015 году, да, как я ранее говорила, но с тех пор этот закон обсуждался, находился на общественном обсуждении граждан. Как бы граждане наши готовы, действительно, как вы сказали, да, оплатить за страховку. И у них единственное, думают, что страховые компании они не выплатят, да? Соберут и просто не выплатят. Для этого и есть Финнадзор, да, чтобы мы отслеживаем, они нам предоставляют ежемесячные отчеты по выплате страховых премий, по всем своим обязательствам. Для страховой компании важна репутация. У них очень много клиентов, да, страхователей по другим видам обязательств, по другим видам страхования. То есть именно не оплатив один случай, они не будут рисковать своей репутацией. Я могу сказать вот так. Для них репутация очень важна. И не очень таких много страховых компаний у нас на территории. Они на сегодняшний момент рентабельные. Насколько мне известно, они сейчас будут заниматься, будут работать.
Смотрите, а как эта ситуация будет происходить? Вот если уже мы будем подытоживать нашу беседу. Предположим, мы просто вообще никогда, вот лично я, да, не дошла до добровольного страхования. Признаюсь, может быть, каюсь, не знаю, это плохо. Все-таки это тоже какой-то не очень сознательный подход к этим вещам. Но теперь мы к этому все подошли. Вот случай, например, мы попали в ДТП. Что делаю я? Мы вот насмотрели все кино, и говорим, вот тебе номер моего страховщика, как бы разберись, а я поехал. Или это совсем не так происходит? То есть на место должен быть вызван там обязательно патруль.
Да. Если вы попали в дорожно-транспортное происшествие, вы должны позвонить в ГАИ, как сейчас, да, у нас принято. И при этом сейчас вы должны уведомить обязательно страховую компанию. Они выезжает аварийный комиссар, делает осмотр. И если же это происшествие произошло в труднооднолённых, труднодоступных местах, участники дорожного транспортного происшествия, то есть и водитель, и виновный, они должны побольше зафиксировать фото, видео, да? При страховом возмещении они должны предоставить не менее 10 дней документы, подтверждающие именно страховой случай, что произошло, да? Они представляют страховой полис, схему ДТП, справку с ГАИ, справку с медучреждения, если человек пострадал, или какие-то понесенные расходы были на имущество, они могут представить чеки, накладные, то есть всевозможные, побольше документов, чтобы подтвердить страховой случай.
То есть это владелец должен сделать?
И
это
владелец, вот именно и потерпевший.
Да, то есть это зависит от нас, от водителей, от участников?
От участников,
то есть
да.
Это не будет делать бегать страховщик и страховой агент? Он это не будет все
нет,
делать,
нет,
бегать,
нет,
собирать?
Нет. Они должны доказать, что действительно произошел страховой случай. Если страховой комиссар приезжает, то тогда да. Делают страховщики, все сам фиксирует, делают, если при случае необходимости, делают независимую экспертизу, и потом такая выплачивается в течение 30 дней. Это страховое
возмещение. Когда уже будет установлено, кто же действительно виноват, это тогда, когда спорный случай. я понимаю, да? Один говорит, нет, это не я виноват, он говорит, нет, это не я виноват. И вот здесь вот мы вот бодаемся,
ну,
да?
Ну, в этом случае ГАИ же у нас первым делом как бы...
Устанавливает.
И страховая компания.
Вся эта вот история, она не добавит работы, значит, нашим патрульным службам?
Они же в любом случае выезжают.
То есть это просто сопутствующий процесс, да?
Да.
Понятно. А когда у нас все четко понятно, что да, я виноват, окей, да, вот я признаю, тут сразу очевидно, понятно, спорить никто не собирается. В этом случае обязательно вызывать страхового агента или можно прям вот так и сказать?
Обязательно или уведомить должна.
Потому что страховой агент может сказать, ну, слушай, тут вот ты там сам все порешил, а теперь мне выплачивать, да?
В любом случае же, при правилах дорожного движения, там же есть кто виноват уже. Понятно, кто виноват, кто потерпевший. Они же по-любому устанавливают.
Да, ну вот у нас просто возникает такой вопрос, что у нас же часто как бывает, вот случилось ДТП, мы на месте договорились, да, я признаю, я виноват, хорошо, окей, я
можно.
Восполняю.
Да, можно.
Без патруль, без того, чтобы вызывать там патрульную службу, чтобы они это все мерили, замеряли, куча целых этих документов и тому подобное. Мы же часто бывает решаем на месте, а вот в случае теперь у нас есть страховая компания, им... Они могут обойтись без участия в этом процессе патрульной службы? Или
нет,
обязательно
участие патрульной службы.
Ага, то есть если ты хочешь, чтобы все работало через страховую, теперь должно обязательно идти через правоохранительные органы.
Потому что это должно все фиксироваться. Сотрудники ГАИ должны выписать справку. Действительно же произошло ДТП. Это все в перечне документов прилагается, чтобы выплатить страховое возмещение.
То есть, когда у нас собирается весь этот пакет документов, ну, естественно, тогда ты можешь иметь право истребовать вот эти все свои страховые вещи.
Да. И в каких же случаях у нас не могут выплачиваться страховое возмещение, да, со стороны страховой компании? И если водитель также находился в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения, токсического опьянения, если он нарушил правила дорожного движения, в таких случаях не выплачивается страховое покрытие.
То есть, если откровенно это была там, не знаю.
Если он специально действительно нарушает.
Ну, тут тоже такой получается спорный момент. Ну да, ну вот в любом случае ДТП происходит чаще всего из-за того, что кто-то что-то нарушает откровенно,
да, или
говоря.
На красный свет проезжает.
Ну да, ну это нарушение. Но
да,
тогда
там...
зачем мне тогда страховая, если ее освободят в этом случае от этой ответственности?
Ну вы должны понимать, что вы не должны, во-первых, нарушать правила дорожного движения, несмотря ни на что. У вас имеется, полис не имеется. Это же больше всего ваша ответственность, ваша жизнь в первую очередь, а потом уже потерпевшим, да?
Да, действительно. То есть это если уже откровенное нарушение, очень серьезное. Ну, я говорю, как правило, в ситуации в любом ДТП случается так, что действительно тот, кто стал виновником, он нарушил правила дорожного движения. Ну, вот этот момент мы тоже будем, конечно же, потом на практике поймем, как это работает в целом. Ну, как себя оценивает, вот уже сейчас, вот как бы завершая, да, наш с вами разговор, как Госфиннадзор оценивает вот эту компанию, чего ожидает, успеем ли мы за 3 месяца застраховать 1 400 000 автомобилей по всей стране, не говоря о 2 столицах, южной и северной, конечно, где сконцентрирована большая часть страховых компаний, где, конечно, это все более развито. Как мы сможем охватить и, может быть, даже у вас есть какие-то прогнозы, да?
Знаете, сейчас наши страховые компании взялись за работу и выходные дни работать, чтобы действительно охватить весь район, всех автовладельцев, чтобы успеть выдать до 1 апреля страховые полиса. Есть такая же возможность, как если группа лиц хотят застраховаться, у страховых компаний есть агенты, которые могут выехать именно на место, куда они пригласят. Есть такая возможность, у них предусмотрено тоже. Ну, постараются страховые компании как больше, но я бы хотела бы попросить наших автолюбителей, чтобы не ждать 1 апреля, поскорее зайти в страховую компанию, взять информацию полную, составить договор обязательного страхования, получить страховой полис, чтобы не ждать 1 апреля... И потом не говорить, что действительно какая-то страховая компания их не обслужила или отказала.
Вот, и такой вопрос тогда. Вот от того, что мы будем страховаться, казна будет, получит что-то дополнительное. Ну, помимо того, что, может быть, какой-то порядок, конечно, прежде всего, будет больше порядок на дорогах, чем, нежели это было. Может быть, какие-то налоги страховая будет отчислять от объема своих клиентов новых. Видимо, вот у нас такой есть вопрос. То есть, чем больше клиентов у страховой, соответственно...
Страховая компания, да, и так оплачивает налоги. Какой-то процент, да, может предусматриваться.
То есть, в первую очередь, это, конечно, для того, чтобы всех обезопасить. Это не преследуется цель заработать государству
на
этом деле.
Да, это не цель налога, да, а наоборот, защита именно потерпевших.
Ну, я надеюсь, что мы поймем это и действительно сделаем это гораздо раньше, чем 1 апреля, для того, чтобы потом, ну, как-то вот так вот очень суматошно не стоять в очереди и не искать какую-то компанию. Естественно, я уже не буду спрашивать у вас о том, кого вы рекомендуете, потому что каждый должен выбрать наверняка, посмотреть, какая компания ему ближе.
Какая нравится, какая ближе.
Где обслуживание понравилось, где не понравилось. Я думаю, сейчас это тоже будет очень конкурентный рынок. И я не исключаю, что будет больше новых игроков. Как вы говорите, это будет сложный процесс заходить на этот рынок, но, тем не менее, не исключено. А у нас в гостях была заведующая отделом регулирования страховой деятельности Госфиннадзора Камчыбекова Тахмина Кыргызбаевна. Спасибо вам большое, что вы нам объяснили самые ключевые моменты. Ну и надеемся, что спустя вот уже сколько прошло, восьмой год, да, мы будем реализовывать этот закон уже на деле.
Будь в курсе.